Доброе время суток, вы слушаете очередной выпуск Almost Daily Geek Show. Сегодня пятница, 24 февраля, и с вами Тельман. В сегодняшнем выпуске несколько новостей из мира новых девайсов, нового хардвера, несколько программ, которые, я считаю, будут полезны для вашего пользования, а также под конец программы я решил открыть новую рубрику по оптимизации и ускорению работы Windows XP и других версий Windows. Больше в деталях по продолжении программы. Первая программка, про которую я хочу рассказать, называется TrueCrypt, то есть настоящая шифровка. Программа представляет из себя небольшую утилиту, которая запускается на Windows или Linux и работает на бэкграунде, на заднем фоне. И, собственно, все, что она делает, это кодирует, шифрует все данные, которые вы записываете на какой-либо хард-диск. Это может быть ваш винчестер, это может быть любой, собственно, диск, любой флеш-драйв, любой флеш-брелок. Разницы никакой нету. Чем эта программа удобна? Во-первых, достаточно легенькая, быстренькая программа. Она создает виртуальный диск, и можно отделить ей целую партишн, целую часть диска, куда это будет записываться. Но если вы посмотрите на эту часть диска в любом Explorer или даже в Linux, как официальная партишн, она не показывается. И такое впечатление, как будто просто пустая часть диска существует. И данные шифруются так хитро, что не отличить это просто от пустого места на диске в любой другой системе. Плюс само качество кодирования достаточно сильное, используются очень сильные алгоритмы шифровки, такие как CAS5, DES и AES-256. То есть достаточно мощные алгоритмы, их не просто так взломать. И еще чисто логически сделано очень грамотно. На самом деле эта программа создает две части своего виртуального диска. Одна, которую видно моментально, когда вы запускаете эту программу, а другая как бы спрятана. И обе эти части имеют отдельные пароли. То есть в случае, если по каким-либо причинам вас кто-то заставит выдать пароль на первую часть, то человек, который попытается взломать эту часть, он увидит только вот эту первую партишн, первую часть этого виртуального диска. Вторую часть ему не покажется, и только специальным нажатием секретных клавиш, которые вы можете сами определить, можно достать вторую часть этого диска, то есть существует такой двойной слой как бы спрятанной информации. Не знаю, если у вас очень паранойная натура, и вам обязательно нужно все спрятать, возможно, вам пригодится эта программа. Линк на нее я дам в show notes. В одном из предыдущих выпусков я говорил о самом маленьком винчестере в мире от компании Hitachi, который в длину составлял где-то 21 мм. Не отставая от конкурентов, компания Seagate, известная компания, выпускающая винчестеры, также выпустила диск немножко больше размером, где-то 40 мм, 4 см в длину, но вмещающий аж 12 гигабайтов свободного места, в отличие от 4 гигабайтов максимум от компании Hitachi. Опять-таки, хотя все ждут, когда флеш-драйвы подешевеют и будут основным методом хранения информации, компании не останавливаются и продолжают выпускать винчестеры, которые в основном, наверное, будут использоваться в маленьких девайсах типа КПК и селфонов на сегодняшний день, потому что они просто являются дешевле в изготовлении и все-таки вмещают больше. Небольшая такая заметка о статье, которую я недавно прочитал из магазина Wired. Исследователи провели опрос и небольшой эксперимент по поводу, насколько хорошо люди понимают emails, IM messages, то есть текстовые месседжи, которые они получают по клиентам типа ICQ, MSN Messenger, Trillion и тому подобное. Оказалось, что в реальности у вас есть всего лишь 50 на 50 шанс определить настроение и тон, с которым было послано сообщение вам другом или незнакомым, или кем-либо вообще. Что интересно оказалось, посылаемая сторона, то есть если я вам посылаю месседж, приблизительно на 80% уверена, что получатель моего имейла или моего месседжа поймет и тон, и настроение, с которым я этот месседж пишу. То есть, если я хочу какую-то шутку шутить или, наоборот, выругаться на него, я уверен на 80%, что меня поймут, в каком тоне я разговариваю. С другой стороны, сторона получателя, то есть тот человек, к которому направлено это сообщение, обычно по опросу уверен на 90%, что он точно поймет это настроение и точно поймет тон, с которым я хотел высказать это сообщение. Но в реальности, после проведенного эксперимента, оказалось, что всего лишь половина сообщений было определено с правильным тоном и с правильным настроением. Именно поэтому, собственно, наверное, и происходят все эти ругань и постоянные недопонимания и переспрашивания, когда вы разговариваете с кем-то по АМ или по имейлу. Все это объясняется очень просто, так как люди — это очень эгоцентричные существа, и все воспринимается через линзу нашего собственного состояния на данную секунду. А посему вероятность того, что вы будете в том же состоянии, что и тот человек, который посылает этот имейл или этот месседж, очень маленькая. Просто интересная заметка: в следующий раз, когда вы от кого-то получаете месседж, задумайтесь, действительно ли вы понимаете, в какой интонации, с какой интонацией, с каким тоном этот месседж был послан. Для всех любителей операционной системы Palm OS, которая была установлена на многие КПК компании Handspring и компании Palm, у меня для вас грустная новость. Официально было объявлено, что Palm OS больше продолжать свою работу не будет. Если вы любитель этой системы, вы наверняка знаете, что вообще компанию Palm Source купила японская корпорация Access. И эта же корпорация объявила, что операционная система Palm OS заменит их совместная новая разработка, называемая Access Linux Platform, ALP, основанная, как понятно, на Linux-системе. Нацелена она именно на те же КПК, на те же PDA, на те же телефоны, умные хитрые смарт-телефоны, но будет основана на Linux. По-моему, объяснять не надо, что решение, конечно, самое умное и самое правильное, но, наверное, это было и так понятно, потому что последний телефон от компании Handspring and Trio 700, поэтому, наверное, и вышел не с Palm OS, а с Windows версии, потому что данная система Access Linux Platform еще не готова, а что-то надо было выпускать, поэтому они решили перейти на Windows. Тож, я никогда не был фанатом Palm OS, но если вы были, увы, на данном этапе истории этой операционной системы заканчивается. Еще одна такая интересная статейка, которая, возможно, проскочила бы мимо и мало кого заинтересовала, если бы не разразившийся вокруг нее небольшой скандальчик. Статейка была о истории происхождения номера ошибки 404, страница не найдена, или 404, page not found, которую мы очень часто видим во всех браузерах, когда ходим по интернету, и либо неправильно напечатаем страницу, либо просто действительно такого документа не существует. И, основываясь на статью, которую я прочитал, история такова. Те ребята и профессора, и исследователи, которые работали в институте CERT, C-E-R-T, где, собственно, и произошел сам World Wide Web, как бы вроде в этом институте существовала комната под номером 404, в которой стояли все сервера, все компьютеры, и именно оттуда посылались все файлы, все запросы. Техники, которые работали в этой комнате, когда получали запрос и файл не был найден или страница не была найдена, они решили так и назвать эту ошибку. 404, страница или файл не найден. Оттуда типа того и пошло номер этой ошибки. История интересная и достаточно занимательная, но разразившийся около нее скандальчик, многие говорят, что на самом деле все это брехня, все это не так случилось, но никто не может привести конкретное подтверждение, что именно по-другому или как-то не так это произошло. Один человек единственный, кто сказал, что он действительно работал в этом институте, и на самом деле такой комнаты в этом институте, которая находится в Швейцарии, не существует. И нумерация комнат там происходит совершенно по-другому, но на самом деле он обошел весь институт просто ради интереса и не нашел ни единственной комнаты с номером 404, что само по себе, мне кажется, оригинальным, потому что именно эта ошибка и означает, что такой комнаты нету, и страницы такой-то нету. С другой стороны, многие говорили, что код произошел и был взят из более раннего алгоритма FTP, алгоритма скачивания файлов, где все эти коды были привязаны. И на самом деле так оно и есть, что все эти коды были взяты из таблицы протокола FTP. Но история остается занимательной. Доказательств, что это не так, пока что нету. Так что, если вам интересно, попытайтесь найти и узнать, так ли это или не так. Представители компании City of London Corporation объявили о том, что Лондон станет очередным городом, обеспеченным и полностью покрытым Wi-Fi нетворком, Wi-Fi connection. Так что все люди, находящиеся в городе, смогут пользоваться бесплатным в основном доступом к интернету и тому подобным сетям, либо за платную систему, но с большей скоростью, с большими устройствами безопасности. Что ж, мне лично нравится такое движение, что многие города начинают официально объявлять об открытии беспроводных нетворков. Будем надеяться, что очень-очень быстро это поднимется, и в конце концов не нужно будут эти бестолковые провода, подсоединения, и не будем мы зависеть от телефонных компаний, которые пытаются регулировать скорость, доступ и возможности людей только из-за того, что они владеют самими проводами и самой инфраструктурой кабеля. На днях один друг показал мне очень интересный трюк, которым я хочу с вами поделиться. Трюк состоит в правильном хранении ваших наушников, а именно вот тех маленьких earbuds, маленьких наушников, которые вы засовываете себе в ухо, наушников типа iPod и тому подобных маленьких наушников. У многих, наверное, есть проблема, когда вы их скручиваете и кладете в карман, потом достаете, они всегда путаются, всегда завязываются, появляются какие-то узлы. Так вот, мой друг показал мне очень простой метод, как скрутить провод наушников так, чтобы никогда не было никаких запутанных узлов, никаких переплетений, и они каждый раз открывались очень просто. Метод очень простой. Я вывешу несколько фотографий из последовательности, как это сделать, но попробую объяснить это на словах. Наушники берутся в одну из рук, вы кладете сами наушники на ладонь и придерживаете их средними двумя пальцами. То есть, когда вы положили наушники и закрыли два пальца, у вас получается вот знак этой козы, heavy metal, металл, да? И потом провод обкручиваете вокруг указательного пальца и мизинца, но не просто как на катушку по кругу, а восьмеркой. То есть через палец, через мизинец и через указательный палец. Так что если вы посмотрите продольную, то есть на свою руку, то у вас получится такая восьмерка. И под конец, когда у вас остается маленький хвостик, вы просто отпускаете два средних пальца, стаскиваете весь этот моток и остатком этого хвостика просто заматываете вокруг, как вы обычно это делаете. Это занимает некоторое время привыкнуть к этому, но после некоторой тренировки это происходит практически машинально, автоматически. И в итоге, если вы потом достаете эти наушники из кармана и просто кидаете их вниз, они раскрываются без всяких запутанных узлов. Просто полезный трюк. Итак, перейдем к рубрике, которая, я думаю, растянется на несколько эпизодов, поэтому я их маленькими частями сюда запихну. Рубрика «Оптимизация Windows XP». Хочу объяснить, почему я решил об этом повествовать. Многие из нас хотят или не хотят, но пользуются операционной системой Windows XP, либо потому, что она установлена на работе, либо основные компьютеры с ней выпускаются. Ничего не имею против любителей Linux или Apple системы, их не OS X, но так как многие пользуются Windows, и я, увы, пользуюсь ей очень часто, постоянно пытаюсь как-то оптимизировать, как-то сделать какие-то вещи, чтобы она меньше ломалась, меньше падала и немножко побыстрее все-таки работала. А посему существует очень-очень много методов, которые приходится делать вручную, потому что по дефолту, по умолчанию, система устанавливается с многими примочками, которые либо вам не нужны, либо просто мешаются и загружают систему, особенно если у вас не очень быстрый компьютер. Назовем эту рубрику «99 методов по ускорению Windows XP». Так как методов достаточно много, как я сказал, практически 99, а может быть и 1999, посмотрим. Начнем понемногу, и в сегодняшнем выпуске я просто расскажу, как подготовиться к оптимизации, потому что некоторые методы могут либо вывести систему из строя, если вы неправильно сделаете, либо просто могут повредить вашу машину, но есть простые способы предохраниться от этого и в случае чего просто удалить все изменения без всяких проблем. Так что начнем с методов предотвращения поломок. Заранее также хочу извиниться, если я буду использовать очень много английских слов по названию систем или меню или тому подобных вещей Windows, так как у меня нет возможности установить замечательную русифицированную версию со всеми правильными переводами операционной системы Windows, поэтому обращусь к слушателям. Если вы заметите, что я что-то упомянул, какое-то меню или какую-то опцию и без перевода на русский, пожалуйста, в комментариях добавьте, как это называется в русифицированной версии. Итак, первое, что я посоветую всем сделать, это обзавестись несколькими бенчмарк-программами, которые показывают, насколько быстро, насколько шустро ваша система работает на данный момент, чтобы просто было с чем сравнить после применения методов оптимизации и посмотреть, действительно ли какой-то конкретный метод улучшил скорость работы или объем занимаемых ресурсов, или ухудшил, и таким образом определить, что именно для вашей системы это полезный метод или нет. Таких систем и таких программ Benchmarks очень много. Могу посоветовать только парочку. Одна называется PCMark 2004 от компании FutureMark, и другая компания Sandra. Программа называется C-Software 2004. Хотя в версиях указаны немножко старые год, а в данном конкретном случае 2004, не намного изменилась перформанс общей системы, так что вы увидите разницу, если разница произошла после вашей оптимизации. Следующее, что я вам советую сделать, это создать запасную копию файла registry или файла реестра. Если вы не знаете, то файл реестра или registry — это в основном все установки и статусы программ, используемые по операционной системе Windows, и поэтому очень важно, что у вас есть запасная копия в том случае, если вы что-то измените или что-то удалите, чтобы у вас было из чего восстановить все ваши изменения. Сделать это очень просто. Для этого нужно запустить программу RegEdit. Это вы сделать можете, просто нажав кнопку «Пуск» или «Старт» и выбрать опцию «Run» или «Выполнить» и просто напечатать имя этой программы RegEdit. После запуска этой программы просто пойдите в меню «Файл», и там должна быть опция «Экспортировать» или «Экспорт». Выберите любое имя файла с расширением REG и сохраните ее на диск. И желательно куда-нибудь ее потом перекинуть, либо на CD, либо на отдельный винчестер, просто чтобы у вас была запасная копия на всякий пожарный. Следующий метод предосторожности – это создать точку, так называемую точку восстановления системы. Для этого существует отдельное окошко, отдельная программка, называемая System Restore или восстановление системы. Самый простой метод запустить эту программу – просто пойти в Start All Programs или Пуск программы, потом Accessories, System Tools, System Restore. Что эта система делает? Она просто делает запасную копию всех установок и всех основных драйверов и основных файлов системы на данный момент. Таким образом, если вы что-то испортили, или что-то поменяли, или что-то установили, или удалили, точно как и регистры, как и реестр, система будет восстановлена на предыдущую версию. И сделать это будет намного проще, пользуясь самим Windows, без нарушения и без вмешательства больших ручных работ. Единственную добавку, которую я хотел бы сделать, это тот самый System Restore или восстановление системы. Если вы ничего не измените, по умолчанию приблизительно заберет у вас 12% вашего винчестера, места на вашем винчестере, так как это установки по умолчанию, по дефолту. Это можно изменить, потому что на самом деле, если вы не планируете делать миллион запасных копий вашей системы, вам столько места совершенно не имеет смысла тратить. И поправить это очень просто. Если вы кликните правой кнопкой мышки на вашем компьютере, My Computer, в одной из закладок, в одном из табов под названием System Restore будет меню, где указан, какой диск используется для этой System Restore, для этой запасной копии. И нажав на клавишу Settings или Установки, там будет просто такой слайдер, который будет показывать, сколько места использует на диске. И он обычно стоит по максимуму, то есть вот те самые 12%. Неважно от размера вашего диска, это идет в процентах. Я советую поставить приблизительно на 2-4%, потому что это в основном хватает совершенно для запасных копий всего, чего нужно этому System Restore для восстановления системы. На этом пока что остановимся. Потренируйтесь, найдите все эти опции. Надеюсь, что вы зададите какие-то вопросы или сделаете поправки, чтобы мы все разобрались, где у кого это находится. Я знаю, что на нескольких системах, в основном на рабочих компьютерах, таких опций, как System Restore, восстановление компьютера, может и вообще не быть, потому что они удалены или не являются нужными. Каждая система сделана по-разному. Но на сегодня пока хватит. В следующем выпуске я расскажу о некоторых модификациях BIOS, модификациях той самой системы, которая записана на чипе, на вашей motherboard, оптимизации, которая происходит еще до загрузки любой операционной системы. Безделушкой или гиковской игрушкой сегодняшнего выпуска объявляются мышки от компании SysGration. Чем они необычны? Тем, что совмещены мышка и Skype-телефон. У них есть несколько версий. Самые простые выглядят как мышка со встроенным спикером и динамиком. А самая последняя модель, которая должна будет выйти ближе к лету, сделана как раскидной телефон. То есть мышка посередине открывается, и на ней есть настоящие кнопки, настоящий дисплей, как у телефона. А в закрытом состоянии она выглядит как самая обычная мышка. Возможно, полезная вещь. По крайней мере, одной деталью на столе меньше. С другой стороны, немножко непонятно, как ей пользоваться. В том смысле, что если я разговариваю с кем-то по скайпу, и вдруг мне нужно что-то подвинуть мышкой, мне придется остановиться, закрыть мышку, подвигать что-то, потом опять открыть ее и продолжать разговор. Но посмотрим. Может быть, это будет популярно. Можно даже попробовать поиграться. Ну и под конец просто интересный факт, который, возможно, перельется в постоянную рубрику, которая будет длиться не больше 30 секунд. Рубрика будет называться «Откуда произошли названия компаний?». Сегодняшний участник – компания Adidas или Adidas. Как вы думаете, откуда произошло это имя? Все очень просто. Создатель и владелец компании с не очень оригинальным именем Адольф Деслер имел кличку в детстве, коротко от слова Адольф – Ади. Adidas просто означала компания Ади. Вот и все. На этом, пожалуй, все. Всего хорошего. Пока.